то время, когда сбываются мечты и совершаются чудеса. В рождественский день лидер повстанцев в индийской провинции Нага, которые с 47-го года воюют за собственную независимость, пел в здании правительства в Дели рождественскую песнь «Тихая ночь, святая ночь». Война за независимость унесла жизни 20 тысяч человек. Неужели и туда, в Рождество, пришел мир? Вместе с лидером песни исполняли его соратники-партизаны. Сколько таких историй бродит по миру в новогодние и рождественские дни? Дни примирения и милосердия. А ведь совсем еще недавно люди боролись за сам этот день, день Рождества, рассказывает Марина Ефимова.
В Америке история праздника Рождества, Christmas, как его называют по-английски, началась с запрещения.
В колонии ежегодно происходят беспорядки во время празднований, отмечающих языческие суеверия, в особенности Christmas. Для предотвращения беспорядков, оскорбляющих Господа и нарушающих покой граждан, суд принял постановление о запрещении подобных празднований. Всякий, кто будет отмечать Christmas, подлежит штрафу в размере 5 шиллингов.
Решение было вынесено Генеральным судом Массачусетса в 1659 году. Автору книги «Битва за Рождество», профессору Стивену Нисенбауму, я призналась, что узнать об этом было для меня шоком. Как могли запретить Рождество в христианской стране, у которой даже на деньгах написано «In God we trust»?
Christmas was banned in Massachusetts between 1659 and 1681.
Крисмас был запрещен в Массачусетсе в период между 1659 и 1681 годами. Тогда главной американской колонией Новой Англии управляли пуритане, а они строжайше следовали Библии. Они объявили праздник языческим. В Новом Завете нет ясных указаний не только на день рождения Иисуса Христа, но даже на сезон. В 395 году Римско-католическая церковь выбрала день 25 декабря произвольно, явно приурочив его к римским Сатурналиям. Католическое духовенство знало, что в этот день римляне так или иначе будут праздновать, и хотело только, чтобы они посвятили это празднование Иисусу Христу.
Представление о том, как Рождество праздновалось в 17 веке и в Англии, и в Америке до запрета, дает пассаж из скетча американского писателя-классика Вашингтона Ирвинга «День Рождества».
Ушло в прошлое старое доброе Рождество, когда низшие классы устраивали буйные игры и увеселения с полного согласия классов высших. Тогда двери отворялись настежь, и в залах на длинные столы ставили блюда с дичью и с мясом и кувшины горячего эля. Хоралы и джига сменяли друг друга весь день напролет, богатые смешивались с бедными, джентльмены с фермерами, и все веселились вместе.
Пуритане Новой Англии считали веселье неприличным, а буйное веселье преступным. Они приехали в Новый Свет, чтобы создать модель нового общества по букве закона Божьего. Что же изменилось в 1681 году? Что заставило пуритан снять запрет на Рождество?
В это время пуритане потеряли влияние. В Англии восстановилась монархия после Кромвелевской республики, и король пригрозил отобрать власть у местного правительства Новой Англии и управлять колонией из Лондона. Чтобы сохранить влияние, пуритане решили смягчить законы и задобрить население. А поскольку запрет на Рождество был самым непопулярным из всех законов и самым неприемлемым для английского правительства, его отменили.
И Крисмас снова повеселел. Не везде Рождество было веселым.
Дверь закрылась неплотно, и компания забулдык в комнате слышала диалог между больным мальчиком и его отцом. «Па, это правда, что завтра Рождество?» «Да, сынок». «А что это все-таки такое?» «Это уж такой день». «Мать сказала, что в этот день дарят подарки, а потом как начала тебя ругать?» «Она говорит, есть такой человек, Сэнди Класс, не белый, а вроде китайца. Он спускается по трубе и дает подарки детям, мальчикам вроде меня, кладет будто бы в башмаки». Врет, небось, лишь бы позлить нас с тобой.
Это отрывок из рассказа Бретта Гарта «Как Санта-Клаус пришел в Симпсон-бар». Действие происходит в деревеньке, в предгорьях Сьерра-Невады, судя по всему, в 30-х годах 19 века. И ничего удивительного, что Санта-Клаус там еще только восходящая звезда. Он был представлен Америке лишь в 1822 году, когда поэт Клемент Кларк Мур написал стишок «Ночь перед Рождеством», известный с тех пор всей Америке. В нем он впервые описал маленького румяного эльфа с толстым брюшком в испачканной сажей одежде, который примчался на 8 маленьких оленях, пробрался в дом через трубу и, подмигнув хозяину, положил подарки в носки, развешанные перед камином на просушку. С появлением Санта-Клауса Крисмас начал перемещаться к домашним каминам.
Классический вариант американского Рождества изобрели белые южане, охочие до литературы, в первой половине XIX века с помощью двух писателей. Мура, описавшего Санта-Клауса, и замечательного прозаика Вашингтона Ирвинга, написавшего скетч «Рождественский день» и другие рождественские истории. Ирония состоит в том, что они изобрели, по сути, новый праздник, назвав его Old English Christmas – Старое Английское Рождество.
Вашингтон Ирвинг первым создал для американцев образ домашнего Рождества, описав праздник в английском доме, где он гостил.
Камин весело пылал, и портрет крестоносца над ним был украшен вечно зелеными ветками. Стол ломился под грузом аппетитных свидетельств благоденствия. Над всем царил сочный говяжий филей, символ старинного английского гостеприимства и первое блюдо мясного обеда, дающее надежду на щедрое его продолжение. Когда все крышки с блюд были сняты, слуга поставил перед сквайром огромный серебряный кубок искусной работы. Пожелав всем веселого Рождества, сквайр пригубил напиток и, по обычаю примитивной старины, пустил его по кругу со словами: «Это древний родник добрых чувств, где встречаются все сердца». Кубок переходил из рук в руки под шутки и смех, и хотя столовая с портретом крестоносца на белом коне знала, наверное, более торжественные и значительные собрания, я сомневаюсь, чтобы она когда-нибудь становилась свидетелем более искреннего и неподдельного веселья.
И на этот гвоздь программы, рождественский обед, начали нарастать детали. В 1847 году шведский эмигрант Август Имград сделал елочными украшениями полосатые леденцы в виде пастушьих посохов. В 1850-м из Германии стали вывозить многоконечные моравские звезды на верхушке рождественских елок. В 60-х годах появились стеклянные елочные шары и подсвечники-прищепки, которые держали свечи на ветках вертикально. Что касается духа Рождества, то его воплотила сказка «Рождественский хорал», написанная Чарльзом Диккенсом в 1843 году. Рождество прониклось духом благотворительности, и по всей Америке зазвенели колокольчики армии спасения. Словом, классическое празднование Рождества началось в Америке лишь к середине XIX века. Даже самые популярные рождественские хоралы, которые кажутся вечными, созданы в XIX веке, в том числе «О городок Вифлеем», написанный американцами Филиппом Бруксом и Льюисом Реднером. В 1862 год. Лагерь южан под Фредериксбергом.
Дорогая моя сестренка, сегодня Рождество. Год назад наша семья и тысячи таких же семей праздновали веселое Рождество. Танцевали вокруг елки, помнишь? И пили за здоровье друг друга. А сейчас, если бы лица всех убитых и все предсмертные крики и все стоны раненых собрать вместе, то те, кто затеял эту войну, умерли бы от стыда. И знаешь, это все так нелепо. Вчера с другого берега прибыл бригадный генерал Северян Патрик с офицерами заключать перемирие на зиму. Привезли массу выпивки, табак, бекон. Все пили, смеялись, пели «Merry Gentlemen» и болтали до утра, словно бывшие одноклассники. Может быть, мир не за горами. Напомни обо мне всем друзьям. Привет нашим неграм. Твой братишка Тали.
Уютные, вкусные и теплые рождественские праздники в Америке всегда становились особенно теплыми после войн. Потому что войны разрушают то состояние души, которое американцы называют «Christmas Spirit» – «Дух Рождества». И американцы торопились вернуть его себе. Точнее, это понятие «Christmas Spirit» определяет историк религии профессор Мартин Марти.
For the larger culture, the Christmas spirit simply means the spirit of generosity.
Дух Рождества в общепринятом смысле – это щедрость, душевная и материальная. Это дары тем, кого любишь, и тем, кто нуждается.
И еще, что очень важно, дух Рождества — это дух семьи и дружеского круга, дух компанейский, радостный и приемлющий жизнь. Если человек в этот день мрачно сидит в одиночестве, значит, дух Рождества его покинул.
И именно после войны, только после Второй мировой войны, был создан, пожалуй, самый любимый американской публикой рождественский фильм «Это чудесная жизнь». Герой фильма, впавший в отчаяние из-за крушения его предприятия, говорит: «Лучше бы мне вовсе не родиться». И это его желание исполняется. И он смотрит на жизнь в своем родном городке, которая 35 лет шла без него. В детстве он вытащил из проруби своего брата, но в новом варианте брат погиб. Мать, потеряв ребенка, стала несчастной и злой. Жена героя осталась старой девой. Но главное, его никто не знает, ни жена, ни мать, ни друзья. Он стал безродным, безвестным, безымянным 35-летним изгоем. И тогда он молит Бога вернуть ему его жизнь, которая еще несколько часов назад казалась ему несчастной, а теперь желанной и чудесной.
I want to live again. I want to live again. Please, God, let me live again.
Профессор Марти, говоря о духе Рождества, сейчас часто обсуждается проблема коммерциализации Рождества.
The great change came in that there was a great commercialization.
Коммерциализация, конечно, имеет место. Раньше посылали поздравительные открытки, теперь подарки, причем дорогие, часто не по карману, лишь бы не ударить лицом в грязь. И нынешняя битва за Рождество идет под лозунгом «Верните Рождеству Христа», то есть святость. Но включите 24-25 декабря телевизор, и вы увидите рождественские службы в католических соборах, услышите знаменитые хоры в протестантских церквях, рождественская музыка, рождественские истории, евангельские тексты. Так что недостатка в святости нет. С подарками происходит, конечно, явное безумие, но все же это траты на других, а не на себя. Просто на некоторое время идея даров стала превалирующей.
By the 20th century, the gift-giving version was very strong.
И это возвращает нас к рассказу Бретта Гарта, как Санта-Клаус пришел в Симпсон-бар. В начале рассказа, в канун Рождества, больной мальчик расспрашивает отца о похожем на китайца Сэнди Классе. Услышав разговор отца с сыном, компания «За булдык» устыдилась своей черствости и, собрав по карманам мелочь, снарядила Дика Буллина на норовистой кляче срочно поехать в ближайший городок за игрушками для больного ребенка. 50 миль туда и обратно, ночью после проливных дождей. Весь рассказ – нелепый и героический путь Дика и его клячи Хавиты, включая форсирование горной реки и перестрелку с местным бандюгой. Они вернулись на рассвете.
Старик отпер дверь и отступил перед мокрым полуголым человеком, который, пошатнувшись, ухватился за косяк. «Дик?» «Тише. Джонни еще не проснулся?» «Нет». «Хорошо. Там в мешке у меня кое-что для него. Сними, я не могу». Старик снял мешок и развязал веревку. В мешке были плохонькие игрушки, дешевые и грубые, разумеется, откуда взяться изяществу, но ярко раскрашенные и блестевшие фольгой. Одна была сломана, другая подмочена, а на третьей такая беда виднелось нехорошее красное пятно. «Не бог знает что», — мрачно сказал Дик, — «но лучше этих мы не достали. Поддержи-ка меня, старик». Старик успел подхватить его, и Дик сказал, слабо улыбаясь: «Положи их в чулок и скажи Джонни, что приходил Сэнди Класс». Вот так, весь в грязи, оборванный, с простреленной рукой, Санта-Клаус пришел в деревню Симпсон-бар и свалился без чувств на первом пороге. А следом явилась из-за горы рождественская заря. Она так ласково смотрела на Симпсон-бар, что вся гора, словно застигнутая врасплох за добрым делом, покраснела до небес.
Последние сражения битвы за Рождество называют декабрьскими войнами. Одно шло буквально на днях. Один из директоров Комитета защиты гражданских прав потребовал, чтобы религиозные символы Рождества не выставлялись в публичных местах, чтобы не отдавать предпочтение ни одной религии. Опасаясь судов, администрация аэропорта в Сиэтле на всякий случай убрала из зала ожидания рождественскую елку, но после яростных протестов вернула. Словом, от страны редкой религиозной терпимости теперь требуют еще и религиозного равенства. Надеюсь, что ни одна из воюющих сторон не утратит при этом духа Рождества и что не пропадут в туне усилия Вашингтона Ирвинга, который так закончил свой рождественский день.
«Если по счастливой случайности мне удастся в наши времена победившего зла стереть хоть одну морщину озабоченности, облегчить хоть одно сердце, отяжелевшее от горестей, если я смогу пробить в густом мраке мизантропии хоть одну щелку лучом благожелательного отношения к человеческой натуре и убедить читателя взглянуть с добродушным юмором на себя и себе подобных, тогда мои писания были не совсем уж напрасны».
«Битва за Рождество», — рассказывала Марина Ефимова.